Часть 21. Я не думаю, что мы его найдем. Мюррил Чандлер ждала нас в гостиной фон Хельрунга. Она подбежала к Уортропу, обвела его руками и прижалась лицом к его груди. Уортроп бормотал ее имя и гладил по каштановым волосам. Фон Хельрунг отвернулся и вежливо кашлянул. Они быстро отпустили друг друга.
«Его уже нашли?» — спросила она.
«Если еще нет, то скоро найдут», — твердо сказал доктор. «В его состоянии он не мог далеко уйти».
«Мюррил Липхен, не могла бы ты дать маленькому Уиллу что-нибудь поесть?» — предложил фон Хельрунг. «Мне кажется, он очень бледный».
«Я не голоден», — сказал я. Признаюсь, меня очень волновало психическое состояние доктора. С тех ужасных дней в пустыне я ни разу не видел, чтобы он был так близок к срыву.
«Надеюсь, ты прав», — сказала она ему, — «и надеюсь, что маэстр Абрам ошибается. Надеюсь, что скалу убил кто-то другой».
«Он ошибается практически во всем», — допустил доктор. «Но только не в этом».
Она отвернула свое прекрасное лицо. Уортроп поднял было руку, чтобы погладить и утешить ее, но тут же опустил.
«Я добьюсь, чтобы у него были самые лучшие адвокаты, Мюррил», — пообещал он. «И, разумеется, я сам буду свидетельствовать в его пользу. Я добьюсь, чтобы его поместили в подходящее место».
«В сумасшедший дом», —
прошептала она.
«Пожалуйста, пожалуйста, Мюррил, ты должна быть сильной, ради Джона», — сказал фон Хельрунг, взяв ее под локоть и ведя к креслу. «Вот так, сядь. Ты ведь послушаешься дядю Абрама, да? Есть время для печали, но это время еще не пришло. Хочешь, Бартоломью что-нибудь тебе принесет? Хочешь, бренди? Может, бокал Херриса?»
Она посмотрела мимо него на Уортропа.
«Я хочу своего мужа».
Доктор попросил разговора наедине с фон Хельрунгом. Они ушли в кабинет старика и закрыли дверь. Какое-то время я прислушивался к их спору. Доктор бранил его за то, что он сказал полицейским, что они будут охотиться за мифическим чудовищем, тогда как их дичь — всего лишь человек в ужасном болезненном состоянии. Я поднял голову и увидел, что Мюррил смотрит на меня, улыбаясь сквозь слезы.
«Что с твоей шеей, Уилл?» — спросила она.
Избегая взгляда этих пронзительно прекрасных глаз, я опустил свои на персидский ковер и пробормотал. «Это был несчастный случай, мэм».
«Да, не думаю, что ты это сделал нарочно».
Несмотря на свое состояние, она рассмеялась.
«Это ведь нелегко, да? Служить монстрологу?»
«Нет, мэм, нелегко.
Особенно если им оказался Пеленор Уортроп».
«Да, мэм».
«Тогда зачем же ты это делаешь?»
«Мой отец служил ему. И когда он умер, мне больше некуда было идти.
А теперь, как я догадываюсь, ты для него незаменим».
Она улыбнулась моему изумлению.
«О да», — сказала она, — «я почти не сомневалась, что он тебе это говорил. То же самое он говорил и мне, но это было очень давно. Ты его любишь, Уилл?»
Вопрос лишил меня речи. «Любить монстролога?»
«Мне не следовало спрашивать», — продолжала она. «Это не мое дело. Я знаю, что ты все, что у него есть. Когда-то такой для него была я. Но дом нельзя построить на песке, Уилл. Тебе это что-нибудь говорит? Ты знаешь, что я имею в виду?»
Я медленно покачал головой. Я не знал.
«Когда-то я себя утешала тем, что он просто не способен на любовь, что я не должна принимать на свой счет того, что случилось между нами. Но теперь, думаю, я понимаю. Ему не хватает ни любви. Он любит более неистово, чем какой-либо другой человек, которого я встречала. Ему не хватает смелости».
«Доктор Уортроп — самый храбрый человек на свете», — сказал я. «Он монстролог, он ничего не боится».
«Я понимаю», — мягко ответила она. «Ты просто мальчик, и ты смотришь на него другими глазами».
Мне нечего было на это ответить. Почему-то я услышал его голос, раздающийся на заснеженной поляне.
«Ты мне отвратителен!»
Я опустил голову, вспомнив, как он прижимал меня к себе, вспомнив его теплое дыхание на своей шее.
Она почувствовала мою боль, и ее сердце тронула жалость.
«Ты знаешь, он тебя очень любит», — сказала она.
Я внимательно посмотрел на нее. Она дразнила меня?
«О, да»,
— продолжала она с улыбкой.
«Хлопочет о тебе, как курица наседка. Это очень мило и так не похоже на него. Только прошлой ночью он говорил...»
Она заставила себя замолчать. Она отвернулась. Я увидел, что она покраснела. К тому времени, как два монстролога прервали свой спор, она собралась уходить. Хотя фон Хельрунг умолял ее остаться, ее ничто не могло разубедить.
«Я не буду здесь прятаться, как испуганный котенок», — сказала она. «Если его не схватят, то он придет домой, и я хочу быть там, когда он придет».
«Я пойду с тобой», — сказал доктор. Не глядя ему в глаза, она просто сказала «нет». Но Уортроп не успокоился. Он пошел за ней к дверям и, помогая ей одеться, продолжал настаивать на своем. «Ты не должна идти одна», — сказал он.
«Не глупи, Пеленор. Я его не боюсь. Он мой муж».
«Он не в своем уме».
«Этот дефект не такой уж редкий среди вас, монстрологов», — подразнила она его. Она обращалась к его отражению, поправляя шляпку перед зеркалом в коридоре.
«Можно хоть минуту поговорить серьезно?»
«Расскажи мне про минуту, когда бы ты не был серьезен».
«Здесь ты будешь в безопасности».
«Мое место дома, Пеленор. В нашем доме».
Он был захвачен врасплох и не пытался этого скрыть. «Тогда я иду с тобой», — сказал он.
«С какой целью?»
Напористо спросила она. Она отвернулась от зеркала, щеки ее горели.
«Защитить меня от моего собственного мужа? Если он так болен, как ты говоришь, то разве это нужно?»
Он не нашелся, что ответить. Она улыбнулась и легко коснулась рукой в перчатке его кисти.
«Я не боюсь», — повторила она. «К тому же мне, как замужней женщине, не пристало принимать у себя джентльмена в отсутствие мужа. Что подумают люди?»
«Меня не волнует, что подумают люди. Меня волнует...» Он не стал или не смог заканчивать мысль. Он поднял руку, чтобы коснуться ее щеки, но быстро опустил, краем глаза заметив меня. «Уилл Генри!» — раздраженно бросил он. «Почему ты все время крутишься вокруг меня, как призрак Банко?» Он повернулся к ней. «Очень хорошо. Ваше чертово упрямство меня сломило, мадам, но вы точно не сможете отказаться, чтобы с вами поехал Бартоломью». Фон Хельрунг нашел, что это замечательная мысль, и Мюрриел согласилась, чтобы их успокоить. Казалось, что ее забавляла их забота.
«И позвони мне, когда доберешься. Не заставляй меня волноваться, Липхен», — крикнул фон Хельрунг с порога. Он дождался, пока экипаж выехал на улицу и скрылся из виду, и закрыл дверь. С тяжелым вздохом он провел своей короткой рукой по волосам. «Мое сердце болит о ней, Пеленор. Дорогая Мюрриел в шоке. Она еще не осознает, что Джон навеки потерян для нас».
«Оставьте эту мелодраматическую чепуху», — сказал мой хозяин. «Она действует мне на нервы. Может быть, он и потерян, как вы говорите, но на срок гораздо более короткий, чем вечность. Я считаю, инспектор Бернс в течение часа позвонит и известит нас о его смерти или поимке». Звонка не было ни в этот час, ни в следующий, ни в следующий. На Пятую авеню упали тени. Фон Хельрунг курил сигару за сигарой, наполняя пространство ядовитым дымом, а доктор мерил комнату шагами, то и дело посматривая на свои карманные часы. Он иногда останавливался у окна и смотрел на улицу, надеясь увидеть двуколку инспектора. В 4:15, когда солнце уже опускалось к Гудзону, в дверь просунула голову горничная и спросила, останутся ли доктор и его подопечные на ужин. Доктор вздрогнул от вопроса. Казалось, он вывел его из паралича. «Думаю, мы с Уиллом Генри поедем на Мюлберри-стрит», — сказал он. «Мы можем ждать известий в полицейском управлении так же, как и здесь. Позвоните нам, если что-нибудь узнаете, маэстро Абрам». Сигара выпала изо рта старика и покатилась по дорогому ковру.
«Что?» — вскричал он, выпрыгивая с кресла. «Либбегот, что со мной такое? Как я мог быть таким глупцом?»
Он бросился к двери и крикнул горничной, чтобы она велела Тимми, слуге, вывести коляску. Он яростно хлопал себя по карманам, пока не достал откуда-то из недр пиджака маленький крупнокалиберный пистолет с перламутровой рукояткой.
«Что это?» — требовательно спросил Уортроп.
«Может быть, ничего, а может быть, все, Пеленор. В своем расстроенном состоянии я совершенно забыл, и теперь молюсь, чтобы это ничего не значило. Я молюсь. Вот».
Из другого кармана он достал длинный нож в кожаных ножнах и сунул в руки доктору.
«Помните, целиться надо в сердце и никогда, никогда не смотреть ему в глаза!»
Он распахнул дверь и побежал на угол, где мальчик, ненамного старше меня, держал вожжи низкой коляски. Мы поспешили за ним.
«Скажите мне, о чем вы забыли, фон Хельрунг?» — потребовал доктор.
«Мюрриел, мейнфренд, Мюрриел! Она так и не позвонила!»
Расположенный в Централ-парке, в нескольких кварталах от гостиницы «Плаза», дом Чандлеров стоял ровно посередине улицы Миллионеров, дворцового вида домов, тянущихся вдоль 5-й авеню после пересечения с 15-й улицей, усадеб такого ошеломляющего размера и экстравагантной архитектуры, что они точно отражали характер своих хозяев. Здесь жили титаны американского капитализма, живые символы Золотого века. Семьи с такими фамилиями, как Голд и Вандербильт, Карнеги и Астер, с которыми Мюрриел, благодаря замужеству, отдаленно породнилась. Дом Чандлеров вовсе не был самым большим из этих поместий, но по сравнению с жильем другой половины горожан, переполненными грязными зданиями со съемными комнатами, это был просто дворец в стиле французских замков 15 века. С удивительным для его возраста проворством фон Хельрунг выпрыгнул из коляски, рванулся в ворота и побежал по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки. Он несколько секунд колотил в дверь своим толстым кулачком, крича: «Мюрриел! Бартоломью! Откройте! Это я, фон Хельрунг!» Он повернулся к доктору.
«Быстро, Пеленор! Мы должны ее выломать!»
Доктор резонно ответил.
«Возможно, они наверху и просто не...»
«Ах!» —
простонал старый монстролог. Он грубо оттолкнул Уортропа в сторону, отошел, чтобы дать себе разбег, и обрушился на дверь. Она подалась, но не открылась.
«Боже милосердный на небесах!» — закричал он, готовясь к новому натиску. «Дай! Бум! Мне! Бум! Силы!»
С последним отчаянным ударом его плеча дверь слетела, и ее расщепленное полотно с треском ударилось о внутреннюю стену. Фон Хельрунг удержал равновесие, но по инерции пробежал несколько шагов вперед в прихожую с высоким потолком, где хрустальная люстра дробила свет заходящего солнца на тысячу сверкающих кусочков. Я почувствовал его сразу же, как вошел. Отвратительно сладкий запах смерти, безошибочно угадываемый аромат разложения. Доктор среагировал на него немедленно. Он обогнул своего запыхавшегося напарника и двинулся к парадной лестнице. Фон Хельрунг, теперь уже с пистолетом в руке, свободной рукой остановил Уортропа, схватив его за плечо.
«Мы будем держаться вместе!» — прошипел он решительно. «Где нож?»
Уортроп что-то недовольно буркнул, но достал нож и дал его мне.
«У меня револьвер», — сказал он.
«Хорошо, но вам понадобится вот это».
Фон Хельрунг протянул ему несколько поблескивающих серебряных пуль. Они тихо звякнули в зловещей тишине. Уортроп отвел его руку.
«Думаю, моих обычных будет достаточно. Спасибо».
Мы последовали за Уортропом вверх по лестнице, мимо портретов предков клана Чандлеров, нескольких мраморных статуй греческих богов и анонимного бюста, взиравшего вниз со своего пьедестала. На первом повороте лестницы мы увидели тело девушки в одежде горничной. Она лежала лицом вверх, но на животе. Кто-то свернул ей голову назад. Глаз и лица не было. Юбка была задрана до пояса, обнажив ноги и зад. На месте, где должны были быть ягодицы, зияла огромная рана, и в воздухе пахло экскрементами.
Фон Хельрунг в шоке отпрянул, но Уортроп едва обратил внимание на страшную находку. Он перепрыгнул через несчастное создание и пошел дальше вверх, выкрикивая имя Мюрриел во всю мощь своих легких с распахнутыми в панике глазами. Мы с фон Хельрунгом не были так быстры и осторожно обошли тело. Хотя я и сказал себе не смотреть вниз, но все же посмотрел, и меня едва не вырвало от отвращения, потому что увиденное превосходило все, что я когда-либо видел за все время, проведенное рядовым пехотинцем на службе у суровой любовницы Уортропа. Кто-то или что-то аккуратно выложило маску ее лица, включая ее блестящие карие глаза, на месте вырванных кишок, так что казалось, что она из этой исковерканной глубины смотрела на меня.
«Осторожно, Уилл»,
— прошептал фон Хельрунг. Я чуть не врезался в доктора на втором витке лестницы. У нас на пути лежало еще одно тело. На спине, ноги вместе, руки вытянуты в стороны. В таком положении мы обнаружили сержанта Хока. Оно было выпотрошено. Его органы, все еще блестящие от телесной жидкости, валялись рядом в беспорядке, как будто их переворошили в поисках главного приза. Может быть, сердце. Я увидел его обгрызенные остатки, а может быть, кишок, которые были вырваны изнутра и намотаны вокруг безликой головы, как корона. Это был Бартоломью Грей. Монстролог едва остановился. Он бежал по второму этажу, выкрикивая имя Мюрриел, пинком открывая двери с такой силой, что от петель летели щепки. Фон Хельрунг догнал его, тронул за плечо и вскрикнул, когда Уортроп развернулся волчком и ткнул дулом револьвера ему в лоб. Старый ученый показал на дверь в конце коридора, на которой кто-то намалевал то ли кровью, то ли содержимым толстой кишки бедной девушки.
«Жизнь — это...»
Фон Хельрунг тихо вскрикнул.
«Пеленор, нет!»
Но доктор был уже у слегка приоткрытой двери, держа револьвер на уровне уха. Он толкнул дверь, и на него упало что-то спрятанное над ней. Ночной горшок, до краев наполненный вязкой массой. Горшок стоял наверху двери, прислоненный к стене. На этот трюк мой хозяин уже попадался много лет назад, только теперь над ним подшутили не ведром с кровью танзанийского нголоку. Это был ночной горшок с человеческими испражнениями.
«Жизнь — это...»
Уортроп попятился назад, давясь и отплевываясь. В момент происшествия его рот был слегка приоткрыт. Его пальто и волосы пропитались вонючими фекалиями. Впрочем, он быстро пришел в себя и ринулся в комнату. Мы с фон Хельрунгом шли следом. На кровати лежало третье тело, одетое в то же зеленое платье, в котором она со мной танцевала. Ноги бесстыдно раскинуты, руки скрещены на голове. На спинке кровати были намалеваны слова: «Отличная работа!» Со сдавленным криком отчаяния Уортроп метнулся к кровати и вдруг остановился. При этом на его измученном лице выразилось чуть ли не комическое недоумение.
«О, нет!» — пробормотал он.
Я выглянул из-за его плеча и увидел лицо Бартоломью Грея. Чудовище его отодрало и положило на ее лицо. Стоящий рядом фон Хельрунг с ужасом всхлипнул.
Доктор глубоко вздохнул, сжал челюсти и сдернул импровизированную маску.
Чудовище оставило лицо под ней нетронутым.
«Регина!» — прошептал фон Хельрунг. «Это Регина, повариха».
Уортроп повернулся. Его взгляд стал каменным. Он прошел мимо нас к остаткам окна на противоположной стене. В раме все еще поблескивали несколько осколков. Он посмотрел мимо них на лежащий внизу маленький дворик.
«Мы обыщем остальную часть дома», — сказал он. «Но не думаю, что мы его найдем».
Он повернулся к нам. Я отвел взгляд. Выражение его глаз было невыносимо.
«Думаю, он здесь все закончил».